Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. На радио «Вера» программа «Светлый вечер». Программа не о событиях, а о людях и о смыслах. Сегодня у нас в гостях гость из Санкт-Петербурга. Это протоиерей Андрей Дьяконов, настоятель церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове. И говорить с батюшкой мы будем о предмете его изучения. Это хор донских казаков под управлением Сергея Жарова. Меня зовут Денис Маханько, здесь мне помогает Лиза Горская.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье. Протоиерей Андрей Дьяконов, настоятель храма Благовещения Божьей Матери на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Исследователь легендарного хора донских казаков под управлением Сергея Жарова. Соавтор двух фильмов о пути и уникальном культурном феномене хора, созданного в декабре 1921 года в турецком лагере для беженцев с целью сохранить национальную самобытность и передать детям традиции и культуру утраченного отечества. Протоиерей Андрей Дьяконов, обладатель крупнейшей в России коллекции пластинок хора Жарова и знаток его творчества.
Отец Андрей, а откуда вообще такой интерес к творчеству Жарова? Откуда, знаете, почему вы стали так пристально заниматься этим вопросом?
Вы знаете, ничего нет удивительного, что православный священник увлекся или занимается хором Жарова, хором донских казаков, потому что у него очень большой церковный репертуар у хора Жарова. И к 1960 году, уже в то время, Жаров записал весь годичный круг церковных богослужений. Представляете? И, конечно, так или иначе, эти записи впоследствии они попадали к нам, особенно будучи студентом семинарии, они ходили по рукам. Ну, тогда я впервые и услышал.
То есть начался интерес именно с церковных песнопений?
С церковных, божественной литургии, то, что я услышал впервые.
И как это на вас повлияло?
Повлияло. Во-первых, само пение очень необычно. Подход к музыке у Жарова своеобразный, необычный. И вот когда мы слушали, часто это были не первые записи, они не очень хорошего качества, но, вы знаете, вот у нас у всех складывалось впечатление, что мы слышим голос той России. И, наверное, это было самое захватывающее. Ну, а пение, конечно, ведь Жаров был профессиональный музыкант. Он получил лучшее по тем временам музыкальное образование. Он закончил синодальное училище. Поэтому здесь сочеталось гармонично все. И вот понимание церковной музыки, и то наследие, русское наследие, и профессионализм Жарова.
А в каком году он закончил синодальное училище?
Он закончил не раньше, не позже, в 1917 году синодальное училище. Его учителями были самые известные в то время лучшие представители русской певческой музыкальной школы. Ректором был тогда Костальский. Учителями его были Смоленский, Чесноков, Калинников, Сокольский.
Громкие имена.
Данилин, Алиманов. Самые лучшие имена того времени.
А можете рассказать немножко о личности Сергея Жарова? Что вы, как исследователь его творчества, можете о нем такое рассказать яркое?
Ну, наверное, может быть, начать с его биографии. Сергей Жаров родился в 1896 году в городе Макарьев Костромской губернии в купеческой семье. Он рано остается без матери. И в 1905 году отец отправляет его в Московское синодальное училище, где он получает прекрасное музыкальное образование. Ну, как мы уже сказали, его учителями становятся лучшие представители того времени, лучшие представители музыкальной школы и хоровой, русской хоровой музыкальной школы. В 1917 году Жаров сдает свой последний экзамен. И, как он вспоминает, на следующий день я уже был в Александровском военном училище, записался добровольцем на фронт Первой мировой войны, а во время Гражданской войны он попадает в 3-ю Донскую дивизию генерала Федора Абрамова, вот как раз где он и сроднился с казаками до конца своей жизни, как он об этом вспоминает. Он служит инструктором пулеметного полка в Донской дивизии и имеет офицерское звание Харунжева. Харунжи — это казачье звание, да, офицерское.
Что оно означает?
Это означает, где-то лейтенант примерно, если перевести на, с кавалерийских войск на, скажем, язык пехоты. В 20-м году Белая армия вытесняется на юг России, и они покидают юг России, покидают Крым вместе с 3-й Донской дивизией, и Жаров также отправляется в изгнание. Они выезжают из Керчи 15 ноября на пароходе «Екатеринодар», куда поместилось 7 тысяч человек в страшной тесноте.
Это не... уже связано не с событиями Первой мировой войны, а с событиями гражданской
войны. Это мы уже говорим о гражданской войне, это 1920 год. И вот когда Белая армия эвакуируется из Крыма, с юга России, как известно, барон Врангель руководил этой эвакуацией, она проходила довольно дисциплинированно, то белые части располагаются в разных точках Турции. Галиполи, мы знаем, да, Бизерта, куда прибыла Черноморская флотилия, а 3-я Донская дивизия располагается в лагере Чилингир, 50 километров от Константинополя. Что из себя представлял Чилингир? Бараки для скота, где турки держали овец, и вот в таких условиях они живут, в землянках. Начинается эпидемия, потому что нехватка пресной воды, пили из ручья, где и белье стирали.
И сколько это продолжалось по времени?
Это продолжалось, они находились там около года. Ну и, конечно, чтобы поднять дух гарнизона, упавший, поступает приказ генерала Федора Абрамова всех лучших певцов, имевшихся тогда уже хоров, собрать в один хор, потому что приближался праздник святителя Николая 19 декабря 1920 года. И вот как раз в этот хор призывается руководителем Сергей Жаров. И вот 19 декабря 1920 года в лагере Чилингир проходит торжественный молебен. Ноты пишутся от руки, на грязной бумаге, на каких-то клочках бумаги, все по памяти восстанавливается. И вот первый молебен, можно считать, что это начало истории Жаровского хора, 19 декабря 1920 года. Затем поступает приказ отправиться через остров Лемнос, греческий остров Лемнос, где были базы англичан и французов, в Болгарию. И вот они сначала находятся на острове Лемнос, потом отправляются в Болгарию. Некоторое время поют в Софии в небольшой церкви русской дипломатической миссии. В 1923 году был концерт их в столичном кафедральном соборе города Софии. И вот туда собралось 5000 человек.
А сколько человек хор составлял на тот момент?
Первоначально в хоре было до 40 человек. Но вот они живут по-прежнему в таких очень тяжелых условиях, работают на различных тяжелых работах, чернорабочими. Кто-то укладывает шпалы, кто-то еще в каких-то шахтах работает. Жаров вспоминает, что он в это время на одной из фабрик мыл бутылки. А поскольку он человек такой довольно, хоть невысокого роста, но довольно крепкий, он пытался преподавать физкультуру. Но по-прежнему они хотят что? Хотят, чтобы постоянное место жительства какое-то иметь, постоянную работу. Ничего этого не было. И вот тогда им помогает известная балерина Тамара Корсавина, представитель Лиги наций, барон Ван дер Ховен, чтобы получить визы для проезда во Францию, в такой небольшой городок Монтаржи. В этом городке на заводе уже был свой оркестр. Жена этого, значит, жена управляющего заводом была русская, и они хотели иметь еще и хор. Вот они получают визы и хотят ехать в Монтаржи. Путь их лежит через Вену. Представитель Лиги наций заинтересовался хором и представил его директору Венского бюро господину Хеллеру. Впечатление от прослушивания хора превзошло все ожидания. И вот 4 июля 1923 года назначается первый концерт, где бы вы думали? В Королевском дворце Хофбург.
Вот так вот.
Там назначается первый концерт, который стал историческим. И вот что вспоминает о нем Жаров. Пожалуй, это самое яркое из воспоминаний его биографии. Я собрал хористов вокруг себя. Как жалко они тогда выглядели в своих потрепанных и заштопанных гимнастерках различного цвета и покроя. Я выбрал самых опрятных из них, чтобы закрыть ими, насколько это разрешало разделение голосов, наиболее потрепанных. Да, мы все еще были оборванцами, выходцами из угрюмого челингирского лагеря. В любой момент дверь на сцену должна была открыться. За стеной волновался зал. Один за другим хористы проходили на эстраду, осеняя себя крестным знамением. Залитые светом, встали они обычным полукругом. Очередь была за мной. Перед нами была Вена, музыкальная столица Европы, с ее требовательной и изысканной публикой. Как она примет нас? Глухой шум покатился мне навстречу. Я понял, что встречали меня. Как сквозь туман увидел я перед собой переполненный зал и близко, почти у самой эстрады, лица нарядной публики первых рядов. Урывки мыслей проносились в моей голове, и вдруг ясно, совсем ясно я вспомнил этот зал. Здесь много лет тому назад, еще маленьким мальчиком, я стоял в рядах синодального хора. Поборов стыд, робость и воспоминания, я поднял руки. Хор замер. В зале наступила гробовая тишина. «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим и молимтеся, Боже наш!» Хор звучал, как орган. Вся горечь предыдущей страдальческой жизни трепетала в его аккордах. Так хор еще никогда не пел, так никогда еще не переживал. Последние звуки церковного напева вдохновенной музыки Рахманинова еще звучали в застывшем зале, когда я опустил руки. Нарастающий шум аплодисментов и криков одобрения разбудил меня к действительности. Успех был ошеломляющий, а когда дошли до народных и казачьих песен, казалось, зал рухнет. Концерт затянулся, публика не расходилась, появилась полиция и вежливо попросила публику покинуть зал, коридоры и артистическую. «Господин Жаров, вы будете петь с вашим хором не один раз, а тысячу раз». Передо мной стоял сияющий директор концертного бюро Хеллер. Он был прав, но только отчасти. Уже через 7 лет Жаров дал 1500 концертов. Первый концерт в Вене открыл Сергею Жарову дорогу к мировой славе. Европа, Америка, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южноафриканский Союз. Все континенты рукоплескали посланцам русского народа, оторванным от своей родины.
Отец Андрей, вы упомянули вот в воспоминаниях Жарова, точнее, сам Сергей Жаров упомянул песнопение «Тебе поем» Рахманинова. Может быть, послушаем его?
Да, мы сейчас имеем возможность послушать песнопение Рахманинова «Тебе поем» из «Божественной литургии». Запись уникальная, середины 30-х годов. Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио Вера. Программа не о событиях, а о людях и о смыслах. И сегодня наш гость, протоиерей Андрей Дьяконов из Санкт-Петербурга, исследователь творчества хора донских казаков под управлением Сергея Жарова. Батюшка, удивительная совершенно личность Жарова, удивительное пение. В чем уникальность его? Можете вот пояснить нашим слушателям, кто, может быть, не разбирается в тонкостях вокального искусства?
Ну, можно, конечно, сказать вот о чисто профессиональных качествах Жарова, ведь он строит свой хор на новых принципах. Он вводит фальцеты, обязательное фальцетное пение в партии теноров.
А до этого не было?
Нет, почему? Это иногда применялось, конечно, какими-то музыкантами, хоровиками, но он это делает, так сказать, берет за основу. То есть практически постоянно у него тенора поют фальцетом. И вот такой прием значительно расширяет диапазон хора, ведь его мужской хор звучал в диапазоне смешанного хора. А потом он берет такие приемы, как, скажем, голосами они подражают, изображают струнный оркестр.
Отец Андрей, простите, а что такое фальцет? Объясните нашим
фальцет,
слушателям,
может, не каждый знает. Фальцет, ну, это когда тенор, ну, тенор – это самый высокий голос, да, в хоре.
И в мужском.
В мужском хоре, да, это самый высокий голос. Ну, а если тенор начинает петь фальцетом, то он берет тогда еще более высокие ноты.
То есть это техника такая?
Это такая техника, да, это такой особенный вокальный прием, который, в общем-то, ну, довольно рискованный прием. Потому что, скажем, певец, который имеет вот такое академическое пение, он не может постоянно петь фальцетом, он просто, у него изменится голос. Поэтому это было очень непросто и рискованно, но вот у Жарова это получилось.
А где Жаров подбирал себе певцов? Ведь вы знаете, да, в церкви очень сложно бывает найти мужчин-теноров, например. Есть такая проблема общеизвестная. Да. А для такого хора великолепно, где он их брал?
Да, конечно. Ну вот самый первый состав хора, он был почти на 90% из казаков и из тех офицеров, которые... Ведь состав Белой армии был довольно смешанный, потому что и в казачьи части часто вливались люди, которые приезжали на юг России, чтобы участвовать в Белом движении. Поэтому в основном это были казаки, и первоначально кто-то из них, конечно, не был профессиональным певцом, кто-то имел навык пения, кто-то имел хороший голос. По таким принципам Жаров подбирал певцов. Впоследствии, когда появилась возможность выбора, и к нему было много желающих попасть в хор, потому что, ну, сколько людей было, сотни, тысячи, десятки тысяч людей выброшены за пределы своей родины. Многие были без работы, искали любую возможность поработать, поэтому к нему часто выстраивались очереди. У меня есть много писем, когда какие-то люди пишут ему с просьбой взять их в хор. Это и любители, и профессиональные певцы считали за честь петь в таком хоре. Но не все, конечно, могли туда попасть. Большая была проблема после Второй мировой войны, потому что если первая волна эмиграции могла пополнять, и он мог менять свой состав, то после Второй мировой войны уже не было такого прилива эмиграции. Вот тогда было гораздо сложнее набрать певцов, но все равно он это делал, и нужно сказать, что вот за всю историю существования хора через хор прошло более 300 певцов.
А сколько просуществовал хор?
Хор просуществовал почти 60 лет, с 1920 года до 1979 года, и вот все это время бессменным руководителем был сам Сергей Алексеевич Жаров.
Он, я так поняла, был популярен за рубежом, в Европе. А в России его знали вообще?
Жаров был популярен во всем мире. Вот как я сказал выше, да, что все континенты его принимали. Он везде выступал.
И Советский Союз?
Нет, вот как раз в Советском Союзе и в коммунистическом Китае он ни разу в жизни не был.
По каким причинам не звали?
Как их именовали? Белоказаки.
Враги народа.
Ну, приглашали или нет?
Были идеологические попытки? Враги. Вы знаете, были какие-то попытки в начале 50-х годов вести с ним переговоры о том, чтобы он приехал в Советский Союз, но они не закончились успешно. Жаров говорил так: впоследствии, что я бы поехал, но вся эмиграция отвернется от нас.
А были ли запрещены записи хора Жарова в Советском Союзе?
Ну, как таковые, наверное, они были не запрещены, потому что ведь в его пении идеологии-то ведь никакой не было. То есть это церковное песнопение, это русские народные, это отрывки из опер, специально написанные для хора, казачьи песни, песни императорской армии. Ну, вот, ну, как себе можно представить, скажем, в 30-е годы, кто мог петь церковную музыку? Вот это делал Сергей Жаров, поэтому его называли миссионер русской песни, миссионер русской музыки. И он это звание оправдал, он познакомил весь мир с церковным пением, с русской народной песней. И, знаете, существует такое мнение, что хор Александрова как раз был организован как альтернатива жаровскому хору. Как же так, вот белоэмигрантский хор разъезжает по всему миру, имеет такой успех, а Советская Россия молчит. И, кстати, Александров был тоже выпускник синодального училища. Но ему предложили вот организовать, ставший впоследствии знаменитым, краснознаменный ансамбль, как он потом стал уже имени Александрова. Но это такое мнение.
Вот вы в начале программы сказали, что в студенческие годы как-то там подпольно доставали записи. Откуда вы их брали и на каких носителях они были?
Ну, вы знаете, подпольно сказать, может быть, не совсем будет правильно. Те из преподавателей семинарии, академии, которые ездили на какие-то, знаете, зарубежные поездки, командировки, они привозили эти пластинки, и потом вот эти записи расходились по рукам.
То есть это были пластинки, винил?
Виниловые пластинки, да. Не всегда, я, как я сказал, вот, ну, потом один из преподавателей дал мне именно комплект виниловых пластинок, для меня это было как драгоценность, я вот их у себя в руках держал и сделал прямую запись литургии и панихиды Великого Поста.
Что значит прямую запись?
С виниловой пластинки прямо на...
На бобину,
на,
наверное.
На бобину, да, на носитель, на аудиокассету, первую запись, да-да-да. Ну, а сейчас, видите, мне удалось самому собрать весь репертуар Сергея Жарова на виниловых пластинках.
И у вас это есть, да?
У меня имеются все, да, виниловые пластинки его, но поскольку он начал запись, в 24-м году была первая запись сделана, тогда были пластинки другого качества, это шеллак, которые бьются на 78 оборотов, их у меня тоже есть много, но все их невозможно собрать. Они бьющиеся, и их часто эксплуатировали на граммофонах так, что они, как говорят, запиливались.
Но это очень интересно. Очень плодовитый получается коллектив. То есть по нынешним меркам это просто какой-то, да, удивительное разнообразие, во-первых, и много разных изданий.
Да, ну вот нужно просто назвать цифры, что за все годы своего существования они дали более 10 тысяч концертов
10
в разных
тысяч.
Странах. Да-да. А по всему миру было записано более 250 пластинок. Это имеется в виду в разных странах. Но тираж которых составил к 1963 году около 11,5 миллионов экземпляров. И, может быть, сейчас это звучит неубедительно, да, когда уже эпоха такого...
Цифрового.
Цифровая, да, индустрия... А это 63-й год, и виниловые пластинки, то есть для тех времен это просто огромный тираж. В одной только Германии к 63-му году было выпущено 2,5 миллиона пластинок хора Жарова. Он имел там самую большую популярность.
В Германии, да?
В Германии, да. И вот немецкое граммофонное общество, Deutsche Grammophon, они думали, ну как же нам вот почтить такое плодотворное сотрудничество. И тогда... Они решают вручить ему награду. Какую награду, вопрос. И вот они изготовили специально для Жарова, для хора, модель золотого граммофона.
Удивительно.
И вручают, это было в Гамбурге в 1965 году, Жарову вручают модель золотого граммофона за долголетнее сотрудничество. Причем специально была изготовлена эта модель. Сейчас, знаете, золотой граммофон не звучит уже, там получают все, кому надо и кому не надо, направо и налево раздают.
Ну, конечно.
Но вот, знаете, я пытаюсь выяснить, вручали ли кому-то в Германии еще вот такой золотой граммофон. Пока что нет такой информации.
Не узнать. Отец Андрей, может быть, послушаем еще что-нибудь?
И вот сейчас мы можем послушать также произведение Рахманинова «Из всеночного бдения Богородица Дева радуйся» в исполнении Жаровского хора. Запись начала 50-х годов.